В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних тем. Офицер загадал матом сбивать меня, и почалося с листа вязня. У старой городинской вязницы было не тяжко уявить себе, как 70 годов тому расстреливали вязню. Каже Андрей Пачобут, удельник передачи «Белорусские турмы. История и сучасность». Катавання отсутності сну – одно з найбільш небезпечних. Як проконтролювати ситуацію у закритих пенітенціарних установах Білорусі? Турма і здоров'я. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Зняволены Ивацевицкой колонии номер 5, 39-годовый Сергей, прозвище редакция Мая, дослал на программу «Свобода у турмах» расповед про то, как его жорстко сбили супрацовники этой установы, отповедный лист со скаргой, и он передал у Генеральную прокуратуру Беларуси. Сергей пиша.
Сёлета, 21 липеня, я вышел со столовки после сняданку и убачил, что санинструкторы моего отраду повел людей в санчастку по таблетке. А я с причины колишней тяжкой травмы головы стала отрымливаю таблетки, у тым лику заспокойливая, как спать. Я не добег 20 метров до санинструктора. Меня спынил офицер оперативного отдела капитан Соливончик. Я ему растлумачил, что бегу догонять своих. Однако той навод не стал слухать мои тлумачения и повел меня на КПП до дежурного. Ляганку КПП он выкликал по рации контролеров. Ты вышли и испытали, что со мной робить. Офицер отказал. Тогда яны одразу заломали руки так, что я стукнулся и лбом об асфальт. Потом контролеры поволокли меня в будинок КПП и стали всей ранешней изменой сбивать меня ногами, по голове да инших частках тела. У всех этих контролеров я ведаю твар, некоторых поводли прозвищев, а некоторых поводли мянушек. Выпадковыми сведками этого сбитя стали двое осудженных. Их имены так само ведаю. Потом меня ногами почали запихивать в 20-ю камеру. Вельми маленькая камера на вахте, где пероважно можно стоять, а лежать у вельми скрученном стане. Каля 5 годин я пролежал там на подлозе. Настолько мне было кепско, болело все тело, и особливо болела голова. Однако ниякой медичной допомоги не отрымал. Увечеры меня сбитого вернули в отрад. Весь отрад убачил меня мощно сбитого, с видочными следами сбитя от ударов ног.
На наступную раніцу, вынікае з ліста, Сергій запісаўся да начальніка медчастки Прокопчыка для агляду пабою. Калі зняволены распавёў лекару, што з ім здарылася напередадня, той сказаў, што трэба класціся ў санчастку. Сергій папрасіў выклікаць судмедэкспертаў для зняцця пабою. Аднак у адказ ад начальніка медчастки пачуў, што падобнай экспертызай займаецца аператыўны аддзел. Сергій працягвае.
При мне он позвонил туды. У вынику меня доставили до оперативников. Те почали меня принижать и заполохвать. Мовляв, коли я буду настоивать на экспертизе, то дочекаюся чагости вельми неприемного. Потом з'явился начальник отдела майор Гейц, который почал с того, что мощно стукнул меня кулаком под дых и пообещал, что сгноить меня в изоляторе в одиночестве и створить такое житё, что я сам буду не рады. Оперативники попередили меня, каб я никому не звонил и ничего никому не казал. Майор Гейц при мне в кабинете загадал офицерам, что те мусят сочить, каб я не мог телефоновать на волю, а так само пригрозил, что жестко покарая их, коли такое здарится. После он выкликал контролеров, и меня изнов посадили у 20-ю камеру, где я просидел, докладней простоял целый день. Коли я там находился, мимо проходил начальник колонии. Я вырешил звернуться до его, однако он отказал. Видать, что тебе мало дали, бо можешь стоять на ногах. У вечера меня изнов вернули в отрад на проверку. Тем часом мое самоотчувание значно погоршилось, и я до 28 липеня пролежал в отраде, и только потом смог самостоятельно накироваться в санчастку. Там меня покинули, я пролежал до 8 жнивня. Я так никому и не мог позвонить, навод в отповедности с иснующим отрадным графиком. Контролеры не допускали меня до таксофонов. Догэтуль маю неспынный головный боль и головокружение. Начальник медчастки не хочет накировывать меня на додатковое обследование в отповедности с загадом оперативников. Коли я спытался у лекара, что будет, коли со мной нечто здарится за его бездеяние, почул. Не ты перший, не ты апошній. А калі памрэш, то згодна з эпікрызам, вінаватых тваёй смерці не будзе.
Написал до нас у программу осужденный Ивацевицкой колонии номер 5. Зметер Кляда, який сёлета ўвесну вызваліўся з гэтай калоніі, так пракаментаваў ліст Сергея. Збіць могуць любога, абы знайсці падставу.
Я не знаю, может быть, у них в детстве какие-то проблемы были, может, их там били. Не, есть, конечно, нормально, ну, я не говорю, что есть, ну, все такие. Нет, есть и нормальные там как бы контролёры, те же офицеры, как бы, ну, порядочные более-менее. Ну, сами знаете, хороший мент, он мертвый мент. Как-то такая поговорка есть. Потому что если он хороший, он, я думаю, что он особо он не будет карьеристом, если он хороший человек. Есть всякие.
Говорил Змітер Каліда, а теперь, як думає на эту тему народ? Ці верите вы, что в белорусских тюрмах сбивают и катуют? Такое питание наш корреспондент задал жыхарам Могилёву.
Я не думаю, что общество настолько уже дичало, осталось в тех еще временах, чтобы пытать, бить, насиловать людей, применять физическую силу.
Ну, мне самому довелось по несчастью побывать в тюрьме. И там показывали мне кое-какие интересные приемы, там по ногам били, так. Ну, весьма приятно. Вот. Не думаю, что это необходимо. Им это нравится, так как я заметил, когда со мной разговаривали такими методами, они испытывали какое-то наслаждение.
Покуль не довелось сидеть, но мне подается не все там так, как не на это повинно быть. И некие здеки с людьми там робятся. Мне сябр рассказал, что он трплял в этой структуре и размовы там вели именно это там жесткими деньгами.
Не знаю, если человек делал плохое другому человеку, почему он сам не может за это пострадать тоже таким же методом, можно сказать.
Он как бы нарушил, поэтому кто его знает?
Не повинно так быть, как робится теперь, что в тюрьму и там сдекуваться.
Думаю, нет. Только до такого еще не докатилось. То все-таки надо рассчитывать на лучшее. Вряд ли ты кого докатишься. То есть, ну нет, мы так и думаем.
Я тоже надеюсь, по крайней мере, на то, что нет у нас такой жестокости.
Да.
Не приветствуется,
да.
По крайней мере.
Да.
Это моя надежда, это моя вера в то, что все-таки люди не животные, и что они не заслуживают таких жестоких мер в обращении с собой.
У каждого человека есть знакомый. Говорят, что все нормально.
Не думаю, что там что-то будет.
Ну, все мирно, я думаю, не. Посадили, сидят.
Смотрят, присматриваются. Насчет пытают вряд ли.
Наверное, да. Ну, я конкретно не знаю, конкретно не скажу, но только слышал, что там что-то происходит непонятно. С рассказом знакомых.
Я думаю, что всю нашу систему агулом. Я вот, не хочу никого обвинувачивать, але поглядеть на людей, которые оттуль выходят, на вот Вонково. Я думаю, что на вот то, как их там хорошуют, это уже катывание.
Я не знаю, чем их там кормят, чем их там воспитывают, но люди оттуда приходят как бешеные.
У эфира «Свобода у тюрмах» с вами Алена Струва.
Белорусские тюрмы. История и сучасность.
Теперь летом 2011-го, праз 70 годов после тых крывабых подеев, и я, и каждый інший сяделец нашей камеры уявлял себе, як гэта отбывалося. Мы сядзім, чуются кроки, отчиняются дзверы, и гэта з интервью гарадзенскага журналіста Андрея Пачобута про массовые расстрелы політычных вязняў у БССР, якое прогучыць пазней у программе. 70 годов тому, у першые дні войны, калі немецкие войскі хутка рухаліся на ўсход, супрацовники НКВД узяліся за зброю, каб арыштаваных не вызвалілі немцы. Пра гэтую старонку гісторыі Беларусі і яе новыя падрабязнасці Сергей Астраўцоў.
Зрэшты, гэта не было проста самадзейнасцю карных органаў. Лёс зняволеных па-свойму турбаваў тагачасную камуністычную ўладу. Што рабілася ў Менску ў першы дзень вайны, распавядае гісторык Ігар Кузнецоў.
22 июня, первый день начала войны, на заседании бюро ЦК Компартии Беларуси, первым вопросом рассматривался не создание там какого-то комитета по организации обороны, там не решение каких срочных вопросов о эвакуации, а вопрос повестки дня стоял о заключенных, содержащихся в тюрьмах западных областей, приговоренных к высшей мере наказания. И бюро это вынесло постановление, что поручить Санаве и Матвееву передать директиву об исполнении приговора в отношении осужденных к высшей мере наказания, содержащихся в тюрьмах западных областей БССР.
Спадар Кузнецов, однак, подкресливает, что зняволенных начали расстреливать по всей Беларуси, не только в заходних областях. Причем знищали всех, кто находился в турмах. А там сидели и те, кто был под следствием, и кто был арештованы часово. Тих, хто отримав присуд покарання смертю, було вельми мало, зазначає історик, бо з виконанням розстрільного присуду у совєтських турмах не маруділи. Ігор Кузнєцов говорить, подадених НКВД во всіх турмах БССР на 10 червня 1941 року було 26 237 зняволених.
Из них в Западной Беларуси 16 537. И когда уже началась война, то к сентябрю 41 года было эвакуировано только 540 человек.
Поводле НКВД большинство арештованных небыто засталась у турмах. 775 утекли в дорозе, 76 были вызволены, как сказано в документах, налетом банды. До речи, выпадок гэты уникальны. Начальник турмы у Новоградку Кручков под вартой перевел вязням на чугуночную станцию. И она была зусім близко. Их посадили у вагоны, але неведомые напали на варту и вызволили людей. Треба сказать, что теперь у Новоградку чугунки нема, а раней існавала вузкакалейка. Турэмная каменица была побудаваная поляками насупраць воеводской управы. У советские часы у ее існавал райотдел милиции. Але побудову адметной архитектуры разбурили у середине 1980-х годов. Дык кольки вязням загинула от чекистской кули на початку войны? НКВД называла зусім невеликую личбу – 530. Правда, існавала еще графа незаконно расстрелянных конвоем у дорозе. Гэта еще 714 человек, говорит историк Игорь Кузнецов. И он протягивает, коли округлить эти две личбы.
1200 человек было расстреляно. Но эта цифра, она абсолютно не соответствует действительности. В течение 23 июня, где-то по примерно 5-6 июля, то есть пока основная часть территории была оккупирована, на этой территории было расстреляно не менее 7-8 колонн заключенными. Каждая колонна – это примерно минимум 1500, максимальная, которая так примерно фиксируется, около 4000.
Расстреливали так само непосредственно в тюремных стенах, каже историк Игорь Кузнецов.
А вот уже что касается, когда началась война, то даже при отсутствии, скажем так, директивных указаний, персонал тюрьмы принимал решения на месте. Много случаев было, допустим, когда там немецкая авиация бомбила, допустим, охрана часть была перебита, заключенные разбегались.
В эфире «Свобода у турмах» протяг рассказывал Сергея Стравцова про расстрелы белорусских вязнев у самые первые дни войны не у забаве.
Вы на хвалях Радио «Свобода», тут Ганна Соу, сегодня в программе. На саміце міністраў замежных справаў Еўразвязу ў польскім Сопаце чарговым разам патрабавалі вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў Беларусі. Адміністратар суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергей Паўлюкевіч выступіў з відэазваротам у інтэрнэце, у якім ён заяўляе аб катаваннях у турме і вярбоўцы супрацоўнікамі КДБ. Знойдзены лібійскімі паўстанцамі ў будынку былых спецслужбаў каталёг беларускай фірмы гандляра зброі «Белтэхэкспарт» дае падставу зноў загаварыць пра тое, што Беларусь можа гандляваць зброяй у абыход рэзалюцыі ААН. Мікола Статкевіч у калоніі працуе на лесапілцы за 18 тысяч у месяц. Роўна год таму, 3 верасня, журналіста, каардынатара сайту «Харты-97», сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава, Алега Бябеніна, знайшлі павешаным на ягоным лецішчы непадалёк ад Менску.
«Свобода у турмах» Сергей Астраўцоў працягвае расказваць пра тое, як у 1941-м расстрэльвалі палітычных вязняў у турмах БССР.
Расказвае журналіст Андрэй Пачобут.
Дарэчы, Інстытут нацыянальнай памяці праводзіць крымінальнае расследаванне па гэтай справе. Расстрэл зняволеных грудзенскай турмы 23 червня 1941 года. Немцы вельмі хутка прасоўваліся, вось, і старшыня гарадзенскага райкома партыі прыняў рашэнне аб тым, каб расстреляць зняволеных гарадзенскай турмы. І ён перадаў гэты загад начальніку НКГБ.
Загад сталі выконваць каля 14 гадзінаў дня, кажа Андрэй Пачобут.
супрацоўнікі НКВД і НКГБ уваходзілі ў камеру, стрелялі з аўтаматам па зняволеным. Такім чынам, здаецца, 4-34 камеры было забіта, але пасля быў налёт нямецкай авіяцыі, і вось гэта напалохало вось гэтых НКВДшнікаў, НКГБшнікаў. Бомбы пачалі падаць на тэрыторыю турмы, а ў тым ліку развалілася адна са сцен, вось нехта з зняволеных пачалі яны ўцякаць.
Сёлета Андрэй Пачобут, які працуе на польскую газету «Выборчу», 3 месяцы просидел за кратами. Его посадили у Городенскую турму на час следства и суду. Журналисты обвинувачивали, что он у своих публикациях зневажал и поклепничал на президента Лукашенко. Первое обвинувачение было скасованное судом, другое признано. У вынику 3 года зняволення с оттерминовкой на 2 года за поклеп на Лукашенко. Андрея Пачобута выпустили у судовой зали. И зараз он протягивая об тым, якое уражение робила история с расстрелом у Городенской турме на сегодняшних вязнев.
Я, до речи, там сидел, когда была 70-я годовина этих подзеев. И я вам скажу, что когда я рассказывал там о турме, то на всех робило уражение, потому что каждый себе уявлял, как это вот мы сидим, кроки оховы, отчиняются двери, валят, вот после наступную камеру, как сидит человек и чекает, что вот зараз отчинят двери и начнут по ему стреляться автоматом. Вот эта история была хитом. Меня просили потом на вот ее расповести.
Городня ў той час знаходзілася ў Беластоцкай вобласці, у якой існавалі 4 турмы. Таксама ў самім Беластоку, у Ломжы, абодва гарады сёння ў Польшчы, і ў Алкавыску. Астрогі ў заходняй Беларусі былі перапоўненыя. За 2 дні да пачатку вайны НКВД арыштавала больш за 24 тысячы членаў контррэвалюцыйных арганізацый і іх сямейнікаў, якіх, па некаторых звестках, пагрузілі ў цягнікі для адпраўкі ў Сібір. Пасля гэтай аперацыі НКВД у Гарадзенскай турме лічба зняволеных адразу павелічылася ў 2 разы. Гэта 3500 вязняў. У Беластоцкай іх таксама стала ўдвая больш ад нормы, амаль 2200. Каля 4000 трымалі за кратамі ў Берасці. У турмах заходняй часткі Беларусі, як сведчаць гісторыкі, нямала вязняў сапраўды на пачатку вайны змаглі ўратавацца. Вядома, што начальнік турмы ў Ломжы Гаркевіч сам вызваліў частку людзей, напрыклад, тых, хто сядзеў за спазненне на працу, за што пры Сталіне каралі ў крымінальным парадку. Астатніх замкнулі ў камерах, пасля чаго ахова пакінула горад. Ахоўнікі замкнулі і пакінулі зняволеных таксама ў іншых турмах заходняй Беларусі – у Беластоку, у Берасці, Кобрыні, Пружанах, у Барановичах, Слонімі, Лідзе. Дарэчы, дакументальна засвечана, што нямецкія бомбы сапраўды пашкодзілі астрогі ў Берасці і Горадні. У апошнім пад разбуранымі сценамі загінула частка арыштаваных. Подсумовывая, гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут.
Некаторыя турмы, напрыклад, у Беластоку, напрыклад, у Берасці, немцы захапілі горад, ахова турмы ўцякла, і людзі выходзілі на волю. Была таксама іншая гісторія, напрыклад, у Ашмянах. Там у Ашмянах была выбіта цэлая турма. Усіх расстрелялі і закапалі ў дворікі турмы, прышлі немцы, адкапалі, і все мясцовыя бачылі, што такое саветы.
Невядома тым часам, што стала з канвоем вязняў, які ў ноч з 22 на 23 чэрвеня вырашыў з Ваўкавыску на Барановичы, як было загадана з Менску. З Нясвіцкага астрогу таксама зняволеных пад варты павялі да бліжэйшай чыгуначнай станцыі Гарадзея, але ў дарозе іх абстралялі нямецкія самалёты, і ацалелыя вязні здолелі ўцячы. А зараз вернемся да лічбы з дакументаў НКВД. Гэта 714 незаконна расстраляных канвоем у дарозе, якую нам назваў гісторык Ігар Кузняцоў. Унікальнай, бадай, з'яўляецца спроба прыцягнуць да адказнасці выканаўцу, начальніка глыбоцкай турмы Прыёмышава. Вайсковы прокурор віцебскага гарнізону Глінка дакладваў.
Учора, 4 ліпеня, мною арыштаваны і аддадзены пад суд былы начальнік турмы Глыбоцкага району Галейскай вобласці, цяпер начальнік Віцебскай турмы, сержант дзяржбяспекі, член ВКПБ, які 24 чэрвеня вывеў з Глыбоцкай турмы ў Віцебск 916 асуджаных і следчазняволеных. Па дарозе гэты начальнік турмы Прыёмышаў у розны час 2 заходамі перастраляў 55 чалавек, а ў мястэчку Калявулы падчас налёту самалёта противника, ён даў распараджэнне канвою, якога было 67 чалавек, перастраляць астатніх. У гэтых незаконных расстрэлах ён сам браў удзел з рэвальверам у руцэ.
Дакладная запіска ваенпракурора Глінкі ад 5 ліпеня 1941 году мае досыць красамоўнае заканчэнне.
начальник управления НКУС по Витебской области товарищ Маталкин и наместник наркома НКУС Беларуси товарищ Пташкин теперь меня просят, каб я этого приемышева вызволил от судовой отказности. Такие поводины этих особов лечу абуральными. Прокурор Витебского гарнизона, воен-юрист третьего рангу Глинка.
В эфире «Свобода у тюрьмах». С вами Алена Строва.
Тюрьма и здоровье.
Белорусские правооборонцы звернулись до замежных миссий с закликом сконтактоваться с белорусскими официальными органами, как отримать право увохода у закрытые пенитенциарные установы и проконтролировать ситуацию с политвязнями. Подставой стали опошние сигналы от вязню про бесчеловечное утримание их у местах изневоления. Размова у приватности про скарги осудженного городской колонии политвязня Змитра Дашкевича про то, что его стало позбавлять сну и тримать у холодной камеры. Поводле эксперту Комитету супрацькатаванняў ААН, позбавление сну лечится одной из наибольш простых и одночасно эффективных формаў катавання. После 2-3 дзён бессоння у человека з'является что далей, то мацнейшие головные боли, рэзі в очах, цягліцевые спазмы, якія потом могут пераходзіць у пакутлівыя курчы, так что узнікае адчуванне, нібы себе разрывая на частки. Катавання бессоння может выклікаць незваротные психічныя процессы. Человек робится податны на любые уздеяния. У сувязи с гэтым поплечница и невеста Змитра Дашкевича, наместница кіраўніка молодого фронту Наста Палажанка, зарабила для журналистов наступную заяву.
На факт Александра Александровича особисто замначально по оперорежимной праце не давал спать в ночь с Митера, выводящий его на коридор, а примушающий стоять всю ночь. И после этого в уздехливом тоне провокационным запытываться, ти не собирается ее нести на працу. Безумно он изметил по причине физической стомленности, отмовлялся из стены працы, помачивши, як я пойду, коли я всю ночь постоял в коридоре, на что в вынику был складен черговый рапорт, и Дмитрий Дашкевич отправился в ШИЗО на 10 суток. При этом Дмитрий кажет, что камера настолько холодна, что приходится недзе спаць ля гадзіны, паўгадзіны адціскацца для того, каб некім чынам сагрэцца, што кажа пра тое, што умовы там просто невыносныя.
Про то, что катаванне отсутности сну уживая и администрация інших колоній, заявляет так само колишний осудженный Бобруйской колонии, активист АГП, а теперь керовник громадской организации обороны правов вязня платформа Андрей Бондаренко.
Я в том числе оказался в таких же условиях. Я прекрасно понимаю Дмитрия. В первую очередь это психологический удар по человеку. Ты не в состоянии спать долгий период времени. Потому что как только ты начинаешь засыпать, ты чувствуешь, что ты замерзаешь, ты встаешь, отжимаешься, приводишь температуру тела в нужный режим. После этого ты начинаешь еще больше вставать, поскольку твоя одежда начинает промокать. Таким образом, тебе через каждые 15 минут приходится вставать и делать физические упражнения. После этого администрация порой делает достаточно жестокие вещи. Они начинают потихоньку включать отопление. Осужденные начинают, скажем так, в обнимку спать с той батареей, которая существует. Когда они засыпают, отопление включается на полную мощность. Соответственно, они просыпаются уже с ожогами.
Что до Змитра Дашкевича, то необходимо додать, что подчас его утримания под следством у жодинским СЮЗа он имел проблемы с легкими, настолько серьезные, что тюремные медики навод подозревали у его на початку сухоты. Политвязни, однако, не лечили и с початку навод не примали от своих необходимые медикаменты. Ци проводили удочинение до хлопца катаванне бессонням невядома, але, як выникая из листов наших слухачов и читачов колишних последних жодинской тюрьмы, эксперименты со сном зняволенных – это одна из наибольш распаўсюджаных методок тамтейшей администрации. Колишний сядзелец этой установы Игор, прозвище редакция «Мая», пиша.
Самое тяжкое с катаванням для большинства вязню – это позбавление сну. Про переполненность камеров и нестачу спальных местов изневоленные змушенные спать по черзе. Часто люди, которые трапили у такую камеру у першиню, первые пару дзён у чергу на сон не включаются. Официально час сну от 22 до 6 годины. 6 до 22 у душной, переполненной камеры – Стомленому психічна чоловіку заборонено кластися на ложок. Каб у день підслідним було не до сну, їх виводять у коридор і ставлять на розтяжку. Після розтяжок у людей так болять усі сустави, що у виніку вони вже не можуть легче на ложок і засинають, сидячи за столом. Убачивши, що хтось і спить, аховники-контролери вирубають у камери електроенергію, каб інші арештанти не могли согреть воду чи гарбату електрокипятильником. Таким способом людей у камерах імкнуться нацкаваць одних на одних. Вязні, які пакутаюць ад адсутнасці сну, падчас праверак мусяць шыхтавацца, набіраць паветра ў грудзі і ў адзін голас гучна вітаць начальства. За тое, што падчас праверкі падследны не так голасна, разам з іншымі гукне «Здравствуйте, таварищ начальнік», могуць накіраваць у карцер. Спаць у карцеры арештант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта быў ліст колішняга падследнага жодзінскай турмы Ігара. Для даведкі, у 1984 годзе Генеральная Асамблея ААН прыняла канвенцыю супраць катаванняў і іншых жорсткіх, бесчалавечных ці прыніжаючых годнасць чалавека відаў абыходжання. Пратакол аб кантролі за выкананнем канвенцыі дзяржавамі падпісанткамі непасрэдна ў месцах зняволення ратыфікаваны ў невялікай колькасці краін. Таму дагэтуль катаванні так і не пастаўленыя па-за законам. Слухали «Свободу у Турому». З вами була Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці».
І новае «Падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Бацькі і дзеці незалежнасці».
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара», тыднёвы агляд вершаў на свабоду, а таксама на вашы пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнта» і перадача «Званочкі».
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.